мнением, традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Это радиостанция «Говорит Москва», программа «Баррикады», в студии Юрий Будкин. Наши гости сразу представляю. Экономист, директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Игорь Алексеевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, представитель КПРФ Николай Арефьев. Николай Васильевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня мы будем говорить об обвинениях, которые со стороны Следственного комитета доносятся в сторону новых обвинений, которые доносятся в сторону Михаила Ходорковского. О возможности пересмотра итогов приватизации 90-х мы будем говорить. И вот почему Владимир Маркин, представитель Следственного комитета, заговорил о том, что ЮКОС был приватизирован, собственно, не очень законно, но при этом описывает ситуацию, через которую, он вспоминает залоговые аукционы, ситуацию, через которую приватизированными оказались слишком много предприятий на территории бывшего Советского Союза. Игорь Николаев, с вашей точки зрения, вот то, о чем сейчас говорит Маркин, это действительно рецепт, который не только к ЮКОСу можно применять?
Но... теоретически, да.
Или у Ходорковского было что-то особенное?
Да нет, ну, в принципе, залоговые аукционы, это была такая схема не очень чистая, не очень справедливая. И даже по тем правилам, которые были установлены для приватизации по залоговым аукционам, и правила-то, в общем-то, не очень-то соблюдались. Поэтому, в общем, претензии есть, они не только к ЮКОСу могут быть распространены. В том-то и дело, что и встает вопрос, а если ЮКОС, то остальные грешили практически все. Сама схема была, как я уже сказал, непрозрачная, несправедливая, и правила, можно даже сказать, законы нарушались.
Хорошо, теперь, когда это признают даже на уровне Следственного комитета, почему это нельзя пересмотреть? Ну, это если было не очень хорошо.
Ну, встает сразу очень много вопросов. Это моя трактовка, почему это нельзя пересмотреть, естественно.
Ну,
моя,
понятно.
Да? На мой взгляд, просто власти упустили время для того, чтобы пересмотреть. Потому что сейчас даже если разобраться с собственниками, а, в общем, в отношении кого будем пересматривать? Ну, ЮКОС, что ли? ЮКОСа уже не существует. Другие компании... Сибнефть, там, ТНК и так далее и тому подобное. С кого мы будем здесь или пытаться дополнительно взыскивать какие-то средства, или еще что-то. В общем, время было упущено на самом деле. Знаете, через 20 лет практически пересматривать, это что-то припозднились. Следующий аргумент, почему, собственно говоря, не пересматривают. Ведь тогда встает вопрос, хорошо, вернее, не хорошо, конечно, это залоговые аукционы, такая, в общем, была форма неправильная, несправедливая, грязная. А вот первый этап приватизации, чековая приватизация, там что, все было стерильно, чисто, бело, пушисто. Мы, давайте тогда будем честными до конца. И там было, на самом деле, много несправедливого. Тогда что, и это будем пересматривать? Ну, тогда, получается, вообще все итоги приватизации надо пересматривать. А это уже, знаете, такой ящик Пандоры, что, я думаю, просто поэтому и не рискуют его открывать. Следующий аргумент. Вообще-то время сейчас не очень-то простое. Вот в кризис подобными вещами, пересмотрами заниматься, это, ну, это так не делают. Если посмотреть опыт зарубежных стран, где что-то подобное делалось, то уж делали явно не в кризис, явно не в то время, когда экономика и так катится под откос. Но я ограничусь тремя аргументами, они, на мой взгляд, и так достаточно серьезные.
Директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Николай Арефьев, заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, коммуниста. Николай Васильевич, первым делом я все-таки вас спрошу, у Ходорковского был какой-то особенный рецепт, или мы сейчас говорим о приватизации в принципе?
Да нет, приватизации, в принципе, у него особого рецепта не было тогда.
То есть, все... если Следственный комитет говорит, что это плохо, то это плохо и по отношению к другим.
Ну, конечно, и Сибнефть, и Норильский никель, тогда все надо пересматривать, потому что рецепт-то, в принципе, был один, только механизмы были закручены другие. А так, в общем-то, все, эти залоговые аукционы, их быстро, в принципе, обнаружили, но они сумели перепродать свое имущество третьим лицам, и уже сегодня, если говорить о возвращении там в государственную собственность этого имущества, то тут надо пересматривать и уголовное законодательство, потому что добросовестные предприниматели, которые сегодня владеют этим имуществом, к ним уже иски не предъявишь, надо разматывать все до самого конца, с первого момента, ну, а это довольно сложно, надо менять все законодательство.
А что значит менять все законодательство? То есть люди, которые по нынешнему законодательству не считаются преступниками, тогда будут считаться преступниками 20 лет назад?
По нынешнему законодательству преступник только тот, кто 20 лет назад переступил через закон. Но дело в том, что этими предприятиями владеют сегодня совсем другие лица, и в том числе и государство ЮКОСом владеет. Кому претензии предъявлять будем? Государству?
Так и что делать в этой ситуации?
Ну, что в этой ситуации делать? Значит, надо, во-первых, пересмотреть или рассмотреть возможность принятия закона о деприватизации. Я такой закон вносил 3 года тому назад, его не захотели принять, ну а раз не захотели, то без него просто так ничего не сделаешь, потому что нужны, во-первых, механизмы, через которые мы можем вернуть государству то имущество, которое незаконно было приватизировано. Ну а если этого механизма нет, то извините, как это дело делает?
А что такое незаконно приватизировано? То, ну, есть, то есть на данный момент оно считается законно приватизировано?
Ну, у нас все законно приватизировано. У нас сегодня много беззаконий творится, но считается законным, потому что так надо, у нас капитализм.
692-й спрашивает, ну, приватизировали сотни тысяч предприятий, было какое-нибудь строительно-монтажное управление, стало ЗАО СМУ. То есть всех пересматривать будем?
А чего всех-то? 75 тысяч предприятий угробили, и уже даже и почтовых адресов не осталось. Чего приватизировать?
Но те, которые остались.
Ну, то, что осталось, вот это все наперечет и известно. А 75 тысяч предприятий, 29 тысяч совхозов и колхозов, мы уже не возвратим, их нет.
Это Николай Арефьев, заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа компании ФБК. Вот действительно, если пытаться начинать вот эту вот деприватизацию с этими вот ЗАО СМУ, о которых пишет 692-й, что тогда придется делать?
Вы знаете, я, честно говоря, себе не представляю, потому что действительно этих ЗАО, СМУ и так далее, если действительно применить такой принцип, их наберется не тысяча, а десятки тысяч, и что это будет за процесс в такой период? Но это ящик Пандоры, вот это стоит только начать.
Но вы уже сказали про ящик Пандоры, тогда, господин Арефьев, давайте возвращаться к вам, объясните. Вот смотрите, с одной стороны, есть люди, которые говорят, это ящик Пандоры. Другие говорят, этих СМУ тысячи или десятки тысяч. Вы говорите, я напишу закон о деприватизации, не проблема. Объясните.
Не проблема. Вот вы знаете, мы в нашем государстве живем как на квартире, как квартиранты, а не как хозяева своей страны. Нам указывают с Запада, приватизируйте, национализируйте, делайте в ущерб себе, и мы эти глупости повторяем, и каждый раз наступаем на одни и те же грабли. Вот закон о национализации, если он нужен, давайте его принимать. Если мы хотим национализировать имущество, мы хотим деприватизировать, давайте примем закон. Но опять мы должны делать это все осмысленно, а не так, как мы приватизировали. Приватизировали все чохом, сразу, безо всякого государственного вмешательства, в автоматическом режиме. Так не делается. Я изучил опыт приватизации Восточной Германии.
Да, но мы это сделали.
Там поштучно приватизировали, а мы приватизировали абы как.
Смотрите, Роман пишет, но это же великолепно выглядит, то, как вы это описываете. Государство называет себя виновником, само себе назначает штраф, фиктивно его выплачивает, налагает, и потом епитимию, анафему у всех забирает.
Чего у всех забирать? Там забирать-то нечего.
А все у кого-то же осталось?
Все уже угробили. Значит, мы должны сегодня говорить так. У нас импортозамещение. Так?
Так.
Нас обложили санкциями. Так. Мы теперь должны найти производство, которое мы хотим реанимировать. Есть такие производства? Есть. Давайте национализировать, давайте деприватизировать, как угодно, но чтобы это предприятие работало, чтобы люди работали, чтобы продукция была. Вот по-хозяйски надо поступать.
Это
вот
Николай Арефьев. Игорь Николаев, вы понимаете, как это будет работать?
Нет, не очень понимаю. Я не понимаю, но здесь мы несколько другие вопросы, но сущностные и тесно связанные затрагиваем. Если мы... Вот ради чего? Вот приватизируем, национализируем. Предприятие лучше станет работать. Почему? Что спрос на продукцию появится. Вот это кажется, а возможно, это путь. Как только задумываешься и сопоставляешь с главными проблемами, которые сейчас волнуют бизнес, неопределенность экономической ситуации, высокая налоговая нагрузка и, самое главное, недостаточный спрос на продукцию, спрашивается, от того, что я национализировал предприятие, спрос на продукцию этого предприятия появится? Нет, конечно.
Это Игорь Николаев, Николай Арефьев. Что, спрос появится или что? Не очень понятно, почему от того, что вы передадите от одного собственника к другому, оно заработает? Или оно уже работает?
А зачем приватизировали-то? Говорили, что частный собственник лучше распорядится, чем государство. Распорядилось так, что ничего не осталось. Так распорядилось, все уничтожили. А теперь говорим, надо национализировать.
Нет, значит, что-то осталось, если мы говорим, что что-то национализировать.
Ну, кое-что, если кое-что и кое-где у нас порой. Вот давайте, железная дорога была в государстве, работала, тарифы регулировало государство, поезда ходили, электрички работали, все было выгодно, все было успешно. На сегодняшний день...
Подождите, за 240... Нет, секунду, дело в том, что мы можем, конечно, как пример брать Роснефть.
Можно.
Или там какие-то нефтяные компании, Газпром, которые приватизированы. Ну нет, Роснефть и Газпром-то они не приватизированы.
Железные дороги не приватизированы.
Вот-вот-вот. Но давайте все-таки за УСМУ. Вот некая за УСМУ, которая была приватизирована.
А УАО почему не подходит?
Давайте УАО будем брать.
ЗАО – это народное предприятие.
Люди просто не понимают, о чем идет речь. Если все уничтожено, тогда непонятно, что вы будете приватизировать. Если оно работает, зачем его приватизировать, оно и так работает.
Вот я тоже говорю. Вот правительство сегодня, у него в бюджете денег нет. Они хотят продать Роснефть, Сбербанк, ВТБ.
Они да, что, но это не приватизация, нет. Подождите, мы же говорим о реприватизации. Или мы говорим о том, что не надо ее новую.
Приватизировать. Я сказал...
Нет, мы, если национализация, да, то, естественно, понадобятся еще деньги на самом деле. А как мы, собственно говоря, или надо менять законодательство, но это уже вообще... Мне это не очень понятно. Если национализируем, мы что, просто бесплатно, вот, скажем, вот это, придем на это за УСМУ, которое уже, может быть, по названию, даже по названию не сохранилось. И говорит, мы сейчас вас национализируем, да?
Ну, вот Николай Арефьев говорит, нет проблем, объясните.
Да нет проблем. Согласно закону, у меня нет проблем. Если государству понадобилось какое-то предприятие, допустим, которое шьет обувь.
Так.
Нужно такое предприятие. Хорошо, приходим, спрашиваем, за сколько купили, когда приватизировали, сколько вложили, если вкладывали, сколько перепродали, если перепродавали. Разницу вычитаем и платим, если надо платить, столько, сколько собственник затратил на это предприятие, за исключением той прибыли, которую он получил. Если нет, если он ничего не вкладывал, то мы у него его бесплатно забираем и заставляем его выплачивать те долги, которые наросли у него за время его эксплуатации.
Все, все работает, Игорь Николаев, прошу.
Ну, вообще-то уже, я уж не знаю, сколько раз, но это предприятие перепродавалось. А во-вторых, это будет просто не по закону, что называется.
Так то законы есть... будут написаны новые.
Ну, тогда, да, это интересно, конечно. Под что надо сделать, мы и напишем новые законы. Да, закон обратной силы не имеет. Ну, как насчет этого?
Как насчет этого? Ну, ведь мы говорим о событиях прошлых лет. Закон обратной силы не имеет.
Нет, тут все очень легко размотать.
Да нет, никаких это проблем. Размотать-то как раз нет, совсем
нелегко.
Нет,
вы говорите, что понадобятся деньги. Конечно, понадобятся деньги. Понадобятся.
Так а денег, вы же говорите, что денег у государства и так нету.
Нет, я говорю как раз, что денег у государства очень много. Это напрасно они продают ВТБ и Сбербанк. У них денег много. 36 триллионов рублей на сегодняшний день. Это 2 годовых бюджета у нас сегодня накоплено. Зачем продавать курицу, которая несет золотые яйца? Вот, пожалуйста, для подъема экономики я уже подсчитал. Надо 7 триллионов рублей из 26.
Слушайте, ну если так можно легко забирать, если вы приходите и забираете без проблем, 192-й пишет, так вы весь эффективный бизнес уничтожите.
А какой эффективный? Мы сейчас говорим о неэффективном. Я не собираюсь приватизировать Роснефть, вернее, деприватизировать Роснефть.
Или... Ну, тем более, что она не приватизирована.
Или Газпром. Нет, там же... Нет.
Можно?
Да, смотрите. Пакет акций-то есть.
А если хорошо. Эффективный бизнес, вот даже на уровне обсуждений, если это до серьезных обсуждений там дойдет, представляете, мы собираемся приватизировать, вернее, национализировать эффективный бизнес. Ну все, вот бизнес, он и так сейчас завис, что называется, с инвестициями в основной капитал, у нас большие проблемы. Вот на этом уже уровне Инвестиций вообще никаких не будет, потому что зачем вкладываться, если тебя завтра национализируют?
Это Игорь Николаев, Виталий 44-й, то же самое пишет. Если у нас будет сплошняком национализация, как вообще этот бизнес будет развиваться? Нам ведь нужны сторонние деньги, а с Запада никто не придет, потому что вложил деньги в завод, а потом отобрали. Да и с Востока не придут.
Ну, совершенно верно, и никогда и не приходили. Вы напрасно верите средствам массовой информации, что какие-то иностранные инвесторы нам что-то приносили и чего-то там развивали. Иностранные инвесторы приходят, скупают нашу недвижимость, перепродают.
То есть новые заводы Nestle, Samsung, это придумки.
Конечно, а все автосборочные предприятия, ну, вот все. Мировые автоконцерны вложили сотни миллионов долларов. Но правда-то в этом на самом деле. Не собирались бы все эти мировые марки, если бы сюда не пришли эти гиганты и не вложили действительно сотни миллионов долларов. Если
мы должны думать о том, а почему же тогда наше-то все уничтожено? Вот они пришли, вложили на отверточное производство.
Ну, да? У вас есть ответ?
И мы радуемся,
секунду,
как дети.
Но у вас есть ответ, почему уничтожено?
Есть. Прошу. Есть ответ. Потому что преступники сегодня руководят страной. Вот и весь ответ вам.
Депутат Государственной Думы Николай Арефьев. Игорь Николаев, прошу вас.
Ой, ну я уже сказал, что я только представлю, вот если это...
Нет, вы просто неоднократно уже сказали, это ящик Пандоры.
Нет, а я не собираюсь третий раз говорить, это ящик Пандоры. Это уже достаточно. И это действительно чревато на самом деле. Понимаете, ведь чувство частной собственности – это вот такое вот чувство, за которое те собственники, которые... Приобретатели-то уже были честные, перепродали несколько раз. Они будут биться, они будут сражаться.
А что, они не думали, что ли, что они покупают?
Нет.
Они не знали, что такое чековая приватизация?
Когда несколько раз...
Залоговый аукцион.
Они что, 20 лет назад что было? Они приобретали у тех, кто тоже уже был не первым приобретателем. Поэтому здесь все нормально. И
нет,
это их частная собственность.
Любой приобретатель крупного завода, к примеру, он, конечно, мог и в тот момент размотать историю и понять, этот завод стал частным в результате залогового аукциона. Ну, к примеру.
Но ему все время говорили. И он...
Да, по закону.
Да, что
но
это
нельзя
по закону...
прикрываться бумажками.
Это такое мы слышали все-таки, да? Но мы знаем о принципах. Закон обратной силы не имеет и так далее. И что он уже приобретал не у тех, кто участвовал в этих чековых... в этой чековой приватизации. Все, он собственник. И он считает, не без оснований, что это его собственность, и он честно, в общем-то, за нее достаточно денег заплатил.
Хорошо.
И вот теперь ему говорят, что все, это национализируем. Как он, вы думаете, он будет реагировать?
Нет, государство посчитает, ему и деньги вернут. Николай Арефьев объяснил же вам, как.
А, ему деньги вернут. А, ну, во-первых, надо знать, вообще он захочет, чтобы государство-то продавать.
Хорошо, тогда 692-го ответьте, он пишет, но с ЮКОСом-то надо разбираться, не отдавать, это его формулировки, не отдавать же жуликам 50 миллиардов просто так.
Нет, подождите, с ЮКОСом уже разобрались так, что мало не покажется. Может, сколько с ним еще разбираться?
7373948, телефон прямого эфира, можно через 495-й код обязательно звоните, можно писать на смс-портал, можно через сайт говоритмосква.ру, можно через твиттер пользователю говоритмск. Александр Фельдман спрашивает, насколько я понимаю, это вам, господин Арефьев, а в рамках деприватизации разве не будут возвращаться непрофильные активы вроде ведомственных квартир, ставшие частной собственностью? В общем, вы не боитесь социального взрыва?
Абсолютно не боюсь. Социальный взрыв у нас без деприватизации будет.
Нет, ты все-таки вот, а по деталям-то, ну вот, а что вы с этим будете делать? Или это будет как-то вычленяться отдельно?
Нет, ну, непрофильные активы, если это он имеет в виду детские сады, то возвращаться обязательно будут, в которых уже теперь люди живут, не очень добросовестные.
Так которые... а этих людей куда мы деваем?
А куда хотят, пусть идут. Они должны были думать, когда приватизировали детский сад в виде строения номер 1 или 2, записывали в реестр, вместо того, чтобы записать, что это детский сад.
Но, ничего, но смотрите, бедные. 638-й пишет. Пишет, но тогда же у нас честной частной собственности вообще нет. Ведь раньше все было государственное.
Ну и что? У нас в Конституции записано, что в России равным образом защищаются государственная, частная и коллективная собственность.
Интересное нет, слова дело... коллективной там нету.
Ну, нет коллективной.
И иные, значит, формы собственности.
И иные есть. Формы собственности. Да. Только почему-то частная священна, а вот государственная совершенно не священна. Вот пусть защищает государственную собственность.
Да, но
и
вы
пусть...
же только что сказали, что государственная собственность раздавалась по закону. То есть как священное.
Ну, она раздавалась, она превращалась в священную государственную собственность, а сама государственная священной для них не является. Для меня она священна.
569-й, с вашей точки зрения, нужно запретить частную собственность на средства производства?
Я бы ее запретил с удовольствием.
Игорь Николаев.
Ну, вообще-то, мы уже жили, да, достаточное количество лет, и в конце концов дожили до пустых прилавков, до системного кризиса. Поэтому, если менять Конституцию, ну, знаете ли, это мы можем далеко зайти.
Мы же меняли Конституцию, что?
Вообще Конституция не тот документ, который можем в угоду какой-то конъюнктуры раз и поменять. У нас с собственностью и так проблема в том, что наша частная собственность, давайте будем честными, она во многом квази-частная. Вы посмотрите, у нас отношения бизнеса и государства построены так, что бизнес-то построен. У нас и так частный не совсем частный. Здесь наоборот надо работать с тем, чтобы он раскрыл свой потенциал. А у нас
25 частный, лет, а он не раскрывается. Почему не раскрывается-то?
Значит, я уже сказал, это должны быть партнерские отношения. Партнерских отношений до сих пор нету между частным бизнесом и государством.
Хорошо, я понимаю, Фогу пишет, но ведь механизм известен. Значит, мы возвращаемся, по сути, к этим залоговым аукционам. Предприятие выставляется на аукцион, его подставные покупают, потом банкротят, и так разваливается промышленность. Это описывает Фога таким образом. Ну, то есть я к тому... Нет,
залоговый аукцион – это совершенно
это другой аукцион, был, конечно. Понятно. Да. Так видит Фога. И в этом смысле, кстати, я попрошу вас сейчас описать залоговый аукцион. Как это было?
Но это было так, что у государства не было денег, и государство отдавало в залог акции очень таких хороших компаний, естественно, не бесплатно, а получая определенную сумму, обещая, что, в общем, это же в залоге акции, а настанет время, и оно расплатится. Хотя с самого начала вернет эти деньги. Было понятно, что, в общем, вряд ли. Схемы, в общем, так, в общем, и были выстроены, что оно отдаст эти деньги. И потом эти компании получали преференции, на самом деле, те, кто получил залог пакеты акций, а предоставил, дал государству деньги. Вот как это все было. Вот в результате...
Так вот, да. Значит, вот тот вариант, который описывал Фогу, или вариант, который описали вы, ведь в каждом случае, с каждым ЗАОСМУ или там большой компанией, его можно отследить, как это отследили с ЮКОСом. А там, где приватизировано нормально, проблем не будет.
Ну, во-первых, я говорю, сейчас тех компаний уже осталось не так много. Большинство, я уже перечислял, их уже и нет. Ну и что вы проследите? Что дальше? Вы с Роснефти или как тут будете? Понимаете, как только встает вопрос, как практически это сделать, оказывается, что вот меньшее зло, это вот не трогать это. В том числе, я говорю, потому что время упустили. А большее зло, это сейчас все разворошить.
Хорошо. Человек подписывается как мебель. Господин Арефьев, это вам. А зачем надо будет работать на госзаводе, пишет он? Потому что иной работы нет, просто ведь конкуренции не будет. Государство само собой конкурировать не будет, значит, упадет качество, будет дефицит и голод.
А где вы видели какую-нибудь конкуренцию? Ну, где? Вот на сегодняшний день все стремятся работать либо в государственных учреждениях, либо на государственных предприятиях, где есть хоть какая-то социальная защита. А вы хотите на частном производстве, где у вас немеренный рабочий день и мизерные заработные платы, и где вас угнетают как хотят, и отбирают последние, и штрафуют, и увольняют, и все? Это я каждый день сталкиваюсь с этим вопросом. Каждый день. Может быть, кому-то это смешно, а я встречаюсь с этим каждый день. И то, что люди стремятся работать именно на государственной службе или на государственных предприятиях, это аксиома, и она даже оспарению не подлежит.
Но... Николай Арефьев, Игорь Николаев, только коротко, у нас буквально полминуты.
Есть достаточно примеров частных предприятий, где великолепная конкуренция, острая, возьмите ту же мобильную связь, и где люди стремятся работать и хорошо получают. Можно еще привести другие примеры, поэтому с этим, на мой взгляд, категорически нельзя согласиться.
Ну и Аверон пишет, в Ивановской области, в одном из крупнейших районов, это его информация, не могут найти на должность главы района никого, потому что всех предыдущих посадили, и теперь никто не хочет. Совершенно непонятно, кто от государства будет управлять. Это программа «Баррикады», на очереди информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Это программа «Баррикады», радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 28 марта. Меня зовут Юрий Буткин. Мы говорим об обвинениях, которые прозвучали со стороны Следственного комитета России в адрес Михаила Ходорковского. Говорят, он незаконно купил ЮКОС. Но так или иначе, разговоры о незаконной покупке со стороны Ходорковского ЮКОСа могут говорить о том, что надо или можно пересматривать итоги приватизации 90-х. Вот о возможности такого пересмотра мы сегодня и спорим в рамках программы «Баррикады». С нами депутат Государственной Думы, представитель коммунистов Николай Арефьев и экономист, директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. Я попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам сейчас присоединятся. 7373948. Это телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Я вот хотел задать вопрос простой по поводу приватизации.
Так.
Вот. Ну, приватизировать, может быть, не надо. Все, я имею в виду с государством. А вот, допустим, посмотреть, к примеру, начиная с Абрамовича, Дерипаски и тому подобное, сколько у них миллиардов, и как это можно за кратчайший срок в нищей стране заработать миллиарды. Это раз. Второе. Вернуть все эти миллиарды его, продав его яхты и там клубы, вернуть все в страну, и чтобы он вложил именно деньги.
А как вы будете, секунду, как вы будете определять, вот до какого уровня, до какой фамилии надо просмотреть, а дальше уже не нужно?
Всех, всех. Например, что по строительству, вот вы, был разговор о строительных...
Всех, вплоть до строительно-монтажных управлений, Игорь Николаев, прошу.
Вот посмотрим всех, да? Но нет, я понимаю, знаете, почему такие не то что мысли, идеи получают, могут получать поддержку в условиях, когда уровень жизни в стране снижается, ухудшается. Всегда вот это вот самое простое на самом деле взять вот у этих и до последнего уровня, до самого. Как только, я говорю, в практическую область переводишь этот вопрос, это абсолютно невозможно.
Господин Николаев, вы только должны 12-му тогда ответить, когда вы объясняли про залоговый аукцион. Почему вы не договариваете, что кредиты под залог акций коммерческие брали деньги, коммерческие банки брали деньги и средства, которые давал им Минфин?
Нет, не то, что я не договариваю. Я благодарю радиослушателя, что он такое важное уточнение. Дополнение сделал. Действительно, несправедливость еще получалась в том, что эта приватизация проходила во многом на государственные деньги. Поэтому спасибо нашему радиослушателю.
Это Игорь Николаев. Так, теперь Николай Арефьев, 74-й, пишет. Но по-вашему получается, что все будет государственное. Я не хочу работать на государство. Я хочу работать так, как я хочу. Работать на себя. А в госконторе вообще один из бригады пахал, остальные, как пишет 74-й, извините, бухали.
Ну, мало ли кто чего хочет.
Мы все, значит, он может иметь право.
Тем законом, а что, для него отдельное государство строить, что ли, будем, если он не хочет в государственном...
Поэтому он должен жить по вашим законам.
Ну, пусть он живет в том государстве, в каком он живет. Ну, не хочет, пусть не работает, зато все остальные хотят.
Хорошо, тогда 569-й Игорь Николаев. Капитализм, пишет он, это кража, поэтому нужно возвращать социализм.
Вот это правильно.
Но вообще-то мировой опыт показывает и наш собственный опыт, да, в конце концов, до чего дошел вот наш социализм, плановая экономика, что рыночная экономика, она, конечно, не самая справедливая, нехорошая, но уровень жизни при ней гораздо выше, чем тот, который удалось достичь при нашем плановом социалистическом хозяйстве. Увы, это факт.
Игорь Николаев, Николай Арефьев, мебель... Опять пишет, к вам на госслужбу, вы говорите, все хотят идти работать на государство. На госслужбу все хотят идти, пишет, там зарплаты больше, а ответственности меньше. У нас чиновников больше в разы, чем в Советском Союзе. Никто ничего ни за что не отвечает, а можно и поворовать.
Ну, я сказал на госслужбе к тому, что и на государственных предприятиях работать хотят тоже. Мне говорят, что не хотят, а я говорю, что хотят. Потому что все наши сегодняшние государственные корпорации, туда не пробьешься ни на «Газпром», ни на какие-то другие корпорации. Там и высокая зарплата, там и социальные гарантии, там и дополнительные пенсии. Так что туда все хотят. Я тут не погрешил против истины.
Ну, хорошо, Игорь
Николаевич. На мой взгляд, люди хотят идти туда, да, где просто больше платят, что называется. Если это государственная структура, значит, тот же ну, «Газпром», да, госкорпорация фактически, то, естественно, ходят туда. Если частные, таких примеров достаточно, да, нефтяные наши частные компании, то да, а что, «Лукойл», что ли, не хотят? Еще как хотят.
Это Игорь Николаев. Николай Арефьев, вот вы говорите, при социализме все было хорошо, Джерзи пишет нам через Твиттер, то есть вы хотите сказать, что поговорки «тащи с работы каждый гвоздь, ты тут хозяин, а не гость» при социализме не было?
Значит, вопрос вот о чем. А каков был уровень благосостояния нашего населения? Вот по данным Международной организации труда, сегодня 90% населения России – это бедные люди. У нас половина, 50%...
То есть, еще раз, это просто вы называете цифры. Люди. Международная организация труда утверждает, да, что 90%
бедные... Население России – бедные люди. Они так сказали. Значит, у нас 52% работающих сегодня, согласно статистике, получают менее 15 тысяч рублей. Прожиточный минимум 8, а 15 тысяч получают полстраны. Вы мне извините, это ведь прожиточный минимум, это биологический минимум, который можно потребить, чтобы не умереть. А мы получаем только чуть, даже меньше, чем в два раза этого. Это что, нормальное состояние? И потом вот сказали мне, до пустых прилавков дошли. Извините, не было пустых прилавков никогда. Смотрите, магазины потребкооперации были, там на 20% всего дороже были продукты, но они битком забитые. Колхозные рынки были? Были. Ой, и там и мясо, битком, и колбаса, и масло, все там было всегда.
Хорошо, Игорь Николаев, прошу вас.
Но я на пустые прилавки не могу не отреагировать, потому что, да, и учился, и студентом был, и вот эти вот пустые в московских магазинах, повторяю,
да,
в московской.
У вас разные глаза, господа.
Да уж. Да ладно, в Москве. На Смоленской, помню, зашел, да, вам... Сейчас тысяча радиослушателей скажут, когда в продуктовом
магазине... А вам тысячи скажут, что было все хорошо.
А мне десятки тысяч скажут, что шаром покати было в конце концов. А вот эти анекдоты все,
да,
про длинное зеленое.
Господа, но я все-таки должен вас возвращать к тому, что мы называем пересмотром итогов приватизации 90-х, в том числе и слушателям. Об этом говорю. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Святослав. У меня вопрос, знаете, к Николаю Васильевичу Арефьеву. Как проходил и каков механизм приватизации? Ведь он основывался на ваучерах. Ваучеры все, они хранятся в госкомимуществе. Из тех 140 миллионов подписей людей, согласившихся, получивших эти приватизационные чеки, они хранятся в госкомимуществе, как зеницу ока. Поэтому это основа основ. Поэтому есть юридические подтверждения граждан, согласившихся с этим. Поэтому как можно проводить, если брать юридический аспект, механизм даже национализации? Потому что как это все осуществить, непонятно ведь.
Так. Прошу.
А это очень просто. Была оценка имущества, проводилась комитетами по имуществу. По этой оценке и продавалось предприятие в частную собственность на ваучеры или за наличный расчет, в зависимости от того, какая схема, какой схемы придерживались то или иное предприятие. Были акционерные общества, делились это все на акции, были кооперативы, там разные формы собственности. Все это раскрутить в обратную сторону, конечно, можно. Но, естественно, что на сегодняшний день эти предприятия переходили из рук в руки. Но я хочу сказать, не все. Все равно все при желании раскрутить можно. И никто не пострадает. Ну, я не хочу сказать, что надо деприватизацию проводить точно так же, как и приватизацию, чтобы не наломать дров. Надо все делать осмысленно. Надо сделать. Не надо, значит, не надо. В отношении каждого предприятия, имею в виду. Как в Германии делалось, надо приватизировать.
То есть к этому собственнику вы приходите, говорите, вот ты, у тебя я забираю, а ты еще посиди.
Потому что ты эффективный.
Прошу, Игорь Николаев.
Нет, я боюсь, я почти уверен, что если что-либо подобное, то, естественно, будут смотреть на эффективных. А зачем, которые неприбыльно-то работают? То есть получится те, кто выстраивал свой бизнес, да, и был на самом деле уже приобретателем вполне себе таким законным и честным, и сделал этот эффективный бизнес, они в первую очередь попадут под внимание вот этих вот национализаторов.
Ну вот вы по-буржуйски мыслите, а по-другому не можете.
Я мыслю
по-государственному. Так, как... Вот нам нужно сегодня делать плуги, допустим, для посевной. Вот я независимо от того, частное оно или заброшенное предприятие какое, вот его надо национализировать и делать плуги. Вот нет. Для этого. А не для того, чтобы урвать чего-то.
Нет, ну, это как понимаю, раз антигосударственная вот позиция. Это потому что, когда вы определяете, какие плуги вы будете делать. Я говорю, вот мы с этим уже жились, наопределялись. Все это планирование 70 тысяч товарных позиций, Госплан, да.
К планированию так, сейчас это системный как раз и недостаток.
Сейчас правительство это переходит. 312-й пишет, но ведь рано или поздно, вот вы как говорите, если государству нужен плуг, значит, к тебе придут, заберут и будут делать плуг. А 312-й пишет, значит, потом пересмотрят и приватизацию как госсобственности. Государству нужна твоя квартира, придут и заберут.
Да ладно, на квартиры никто не покушается, можете не волноваться.
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Прошу, вы в эфире.
Да, вот насчет ситуации более чем серьезной, так сказать, нас кругом обложили, американцы, так сказать, в Европе там фашизм зарождают, так сказать, и в Азии, так сказать, всякие там экстремистские, так сказать, организации. Вот. Я хотел сказать, что, ну, вряд ли вот частники будут там делать там четырехшпиндельные снарядные станки.
Все, а рано или поздно нужно будет делать, ну, то есть такая мобилизационная экономика, Игорь Николаев, нам нужна, и поэтому частники не будут ее делать.
Здесь все очень просто. Если государству что-то надо, чтобы было сделано, есть такой механизм, как госзаказ. Все, определяйте, что вам нужно, и говорите, какую цену вы за это готовы заплатить. Если цена не устраивает частников, поднимайте. И будьте уверены, что частники вам с удовольствием сделают, если вы будете выполнять эти обещания. Вот как это решается.
Господа, все-таки давайте мебель по-прежнему. Опять? Господин Арефьев, я понимаю, и вы понимаете, что это к вам уже теперь будет. Давайте, скажите, государство для человека или человек для государства?
Государство для человека.
Но тогда как же государство, которое для человека, может приходить и говорить, я у тебя это забираю, потому что мне нужны плуги?
А это в интересах общества делается. И у нас, кстати, и в сегодняшней Конституции написано, что права могут и ущемляться в особых пределах и в особых интересах.
Хорошо, 569-й, Игорь Николаев, а мы при вашем капитализме уже вот... Пожили, нажились, как пишет 569-й. Ничего, кроме воровства и грабежа.
Но это, во-первых, не мой капитализм. Во-вторых, при капитализме вы еще нормально-то... А я бы предпочитал при рыночной экономике и не жили. А вот если хотите посмотреть, да...
Тогда мы и при социализме не жили.
Нет. Подождите, при социализме мы жили, а вот рыночная экономика, которая раскрывает свои возможности, посмотрите уровень жизни, да, в тех же скандинавских странах, а шведский социализм, откуда этот термин родился, поэтому не жили еще при капитализме на самом деле.
Кстати, господин Арефьев, я вот так сказал, а теперь попрошу, а все-таки у нас был социализм или нет?
Был.
Все-таки был. Социализм, это да. И был социализм, вот как он должен выглядеть?
Ну, почему так?
Ну, примерно
так. Рафинированного никогда никакого общества нет. Вот мы с капитализмом встретились, вот сказали, что воровство и бандитизм, другого ничего нет. Но, по крайней мере, при социализме ни воровства, ни бандитизма в такой форме не было.
Но были другие формы.
Ну, микроскопические.
Хорошо, 480-й пишет, господин Николаев, а если компромисс предложить, например, промышленность группы А и вся у государства, а промышленность группы Б вся у частных лиц?
Я хочу еще раз повторить. У нас на самом деле государство и так предостаточно. Все, можно быть формально государственным, а можно быть формально частным, но фактически ты без государства ничего не сделаешь. Посмотрите на наши крупнейшие частные компании.
Хорошо.
В том числе вот, по производству, да, средств
вот
производства.
Я бы с ним согласился. И как раз вот мы, коммунисты, и вынашиваем такую идею, чтобы предприятия группы А были государственные, а группы Б можно и оставить некоторые частные. И хочу сказать еще вот что. А сколько мы сегодня закупаем? Вы зайдите в магазин, и шурупы, и гвозди, мы все закупаем за границей. Мы перестали все делать. У нас частный
бизнес... Зато они у нас есть.
Уничтожил все, но зато все чужое.
А и раньше и все вот, было свое, но
а
не
вот
было...
А вот завтра нам запретят шурупы и гвозди вводить, мы без шурупы и гвозди останемся.
Смотрите, 618-й пишет, господин Николаев, это вам. Ручной и мелкопроизводственный труд в рамках целой страны все равно неэффективен. С таким подходом у нас будет 100 видов колбасы? Будет. Но никакой армии не будет, и мирного атома не будет.
Почему это не будет?
Так, если у вас будет 618.
Если будет у вас развит, радиослушатель сказал о мелком и среднем бизнесе, знаете, все страны развитые, они нам подтверждают, что уровень развития этого бизнеса – это гарантия фактически финансового благополучия. Около 50-60%, а у нас 23,9% – это доля малого бизнеса. А в развитых странах, как я сказал, 50-60, и у них хватает на оборону более чем, потому что из мелкого рождается и средний бизнес, и платят налоги, и крупный бизнес.
Господин Арефьев, 366-й требует конкретных примеров. А расскажите, какие государственные предприятия сегодня эффективны? Но чтобы не монополии только, вот не надо.
Ну, государственные предприятия разные бывают. Госмонополии, ведь в них очень много мелких предприятий. Это же не одно предприятие, а, допустим, у «Газпрома» эти организации рассыпаны по всей стране и по всей Сибири. Поэтому в отдельных случаях эти предприятия, они обеспечивают...
Нет, и все-таки вот вне «Газпрома» можно назвать какие-то яркие примеры государственного предприятия, который, что называется, локомотив?
Ну, это только оборонные заводы можно взять, потому что у нас сегодня только оборонка и нефтегазовый комплекс остались в государственной собственности, некоторые банки.
Хорошо.
А все остальное это приватизировано.
Хога-фога тоже пишет, эффективно предприятие ВПК и авиационного строения. Это он так пишет. А 008 пишет, напрямую обращаясь к господину Николаеву, мол, у вас был шанс создать вменяемую экономику, вы построили воровскую. Все, значит, шанса больше нет.
У вас у этого, у меня, что ли, шанс был?
Нет, здесь с маленькой буквы, но у кого-то другого, видимо.
Ну, да. Наверное, господин, который пишет, он тоже участвовал в строительстве этой самой экономики. А потом я говорю, если сделали не так, то это и делали не так, и многое. Я об этом говорил. Это не значит, что, в общем, то, что хотели построить, оно заведомо неэффективно. В качестве примера действительно посмотрите на зарубежный опыт. Да не обязательно там развитые там западные страны. Посмотрите на тот же Китай. Вот. То, что мы в конце концов строили и пока еще далеко не построили эффективную рыночную экономику, это не значит, я еще раз повторюсь, что эта рыночная экономика менее эффективна. Весь исторический опыт доказал наоборот. Что она более эффективна. Нравится это кому-то или не нравится?
А вот я бы обратил внимание наших радиослушателей на другие. Вот вы посмотрите за рубежом, как живет Украина замечательно, великолепно. Как живет Казахстан, Туркменистан, Кыргызстан. Как живет та же Польша, Чехия. Посмотрите, что делается в Югославии. Там такое уж благоденствие, там так хорошо обеспечены живут люди. Там все разорено.
В скандинавских странах. Что же вы не сравниваете тогда?
А я в Швеции
нашли
был
с кем сравнить. Ну, это же абсолютно неправильно.
Вы меня извините, секунду. В Швеции 60% прогрессивный подоходный налог. А ужас. Где он у нас? Где он у нас? Где? Нет? Значит, и президент сказал, подождите. Не будет. А раз не будет, значит, 120 олигархов будут доить эту страну, а все остальные будут прозябать
читаем,
в нищете.
Здесь читаем, здесь не читаем.
Да?
Хорошо, Улюкаев все отдаст США. Господин Николаев, это 323-й пишет, 569-й. Сколько можно кормить обещаниями завтра? Не смогли построить правильный капитализм? Все, до свидания, хватит. Потом дальше. В Сербии живут прекрасно, в Чехии все отлично, пишет Юрий. Это еще и Швеция, судя по всему.
А в Норвегии средняя заработная плата 5100 евро в месяц.
Это уже после того, как они заплатили свои, сколько там, я не помню, подоходного налога.
Поэтому, да.
Ну, а почему же у нас за 25 лет не подняли на такой уровень? Почему у нас-то? Богатейшая страна была, столько природных ресурсов, и ничего нет. Куда все делось?
А кто должен был поднимать?
Да.
А тот, кто
почему там
пришел?
Депутаты, значит, не доработали?
Вы у нас власть отобрали. Сами говорят, мы другой мир построим. Ну, какой вы построили? Воровской, бандитский.
Ну, а почему в депутаты тогда не доработали так? столько-то лет в Государственной Думе, и в результате мы имеем то, что имеем.
Да, депутаты «Единой России», они штампуют закон, они нас не допускают к этому.
134-21-35, вам ближе позиция Николая Арефьева, вам ближе позиция Игоря Николаева, 134-21-36. Сегодня не будет третьего варианта для голосования, поэтому выбирайте из существующих. 134-21-35, вам ближе позиция Николая Арефьева, ближе позиция Игоря Николаева, 134-21-36. Голосование уже пошло, мы продолжаем принимать ваши звонки. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вот преимущество социалистической модели, так сказать...
Уже... нет, спасибо. Вы уже были сегодня в эфире, поэтому давайте дадим возможность другим нашим слушателям. Слушаем, здравствуйте.
Добрый день, Юрий и уважаемые гости. Я хочу сказать, что нужно проверить, как попали нефть теперь в Америку, которую там убирают вышки, там, как в Украине образовалась сланцевая нефть. Это очень важный момент, потому что на самом деле это украдено у нас.
Сланцевая нефть украдена у нас, господин Арефьев. Это надо проверять?
Нефть Украины украдена у нас.
Да, это
но
только что прозвучало.
Сказала наша радиослушатели.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Нет, не получилось. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий.
Прошу.
У меня господин Николаев вопрос.
Прошу.
Говоря, сначала короткая ремарка, потом вопрос. Для того, чтобы жить как в Британии и в Норвегии, надо бы все-таки пограбить 200 лет Азии и Африки. А вопрос мой вот в чем. Вы недавно сказали, что нельзя менять конституцию в угоду конъюнктуре. А почему это можно было сделать Гайдару и Чекасским мальчикам в начале 90-х, а нам теперь нельзя? Вот тут не состыковочка, спасибо.
Да нет, тут никакой не состыковочки. Надо отвечать за то, что есть сейчас. И то, что предлагается сейчас делать. А чего?
Если они могли, мы тоже хотим. Подождите, стоп.
Нет, подождите. Ну, Конституция 93-го года, новая. Нет,
ну, если вы говорите, тогда можно было, значит, мы хотим сейчас.
Что там было в угоду сделано? Ну, что там в угоду было сделано? Это просто... ну, просто слова, что называется. Ничего там в угоду кому-то что-то не было сделано. Ну как,
в угоду грабителям все было сделано, чтобы растащить,
и там равным образом государственное, частное охраняется. Вот что записано в Конституцию. Где тут в угоду участникам или, наоборот, государственникам? Равным образом. Поэтому никакой угоды, извините, здесь нет.
Ну и как эту конституцию протащили?
Интересно,
за два дня вытащили, за
сейчас вопрос не о конституции. Теперь интересная постановка. Значит, надо 200 лет пограбить кого-то, да? Вот тогда будем... Ну, если согласны с тем, чтобы через 200 лет... Ну, знаете, это интересная позиция, конечно. Я считаю, что гораздо за более короткий период можно и нужно выйти на те стандартные уровни жизни. И мы могли бы давно... выйти, потому что у нас были, да, благоприятнейшие с точки зрения ценовой нефтяной конъюнктуры годы не использовали.
Хорошо, тут 247-й спрашивает, как можно построить капитализм в стране, где такие большие издержки производства, господин Николаев?
Снижать эти издержки.
У нас погода.
Издержки – это не данность какая-то. А что, мало северных стран, где издержки, будь здоров, какие?
Тут еще Александр Фельдман спрашивает, кого 200 лет грабила Норвегия. Может быть, собравшиеся в курсе, нет?
Нет, не в курсе. Это наш радиослушатель, наверное, вот может подсказать.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Добрый день, прошу. Александр меня зовут. Скажите, у меня вопрос к уважаемому депутату коммунистическому. Скажите, пожалуйста, ну, я не хочу вас лично оскорбить, но...
Нет, вопрос, считаю, давайте.
Что... Вопрос. Скажите, пожалуйста, коммунисты не должны ли покаяться за то, что они привели Советский Союз в тупик? Фактически они его привели. И вы говорите...
Нет, подождите.
Были пустые полки, я лично ходил за ржавую проволоку.
Подождите, а у вас есть справка, что страна была в тупике, сейчас скажет вам коммунист?
Нет, я ему скажу сейчас, другое. Сейчас.
Недавно хорошо, прошу.
Недавно премьер-министр Израиля сказал, что это евреи совершили переворот в Советском Союзе. И спасибо им сказал большое. А при чем тут коммунисты, я не пойму.
Да, ну, был тупик, говорит он. Говорит, видел я пустые прилавки и так далее.
Да, так прошу. Аргументированно же наш радиослушатель сказал. Он сказал, да, про пустые прилавки.
Господин Арефьев,
а я говорю, что не в те магазины заходили, на рынок надо было ходить, в потребкооперацию.
Понятно.
А то вы хотели за бесплатно получать. А за бесплатно вот вам рыночная.
Да люди не хотели за бесплатно получать.
Но вы хотели подешевле.
Люди хотели просто прокормить детей.
Ну и пожалуйста, пусть кормят.
Им было, ой, как тяжело. Потому что система зашла в тупик.
Никакого тупика не было.
134-21-35. Если вам ближе позиция Николая Арефьева, 134-21-36. Если вам ближе позиция Игоря Николаева. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
У меня вопрос к товарищу коммунисту. А перед этим небольшая ремарка. Два раза вы развалились. Сначала Россию царскую, затем Россию советскую. Вы скажите, когда будет трибунал военный над вашей идеологией?
А почему он должен быть-то? Я не понимаю.
Ну, как вы не понимаете? Вы преступники.
А, вот так вот. Понятно, господин Арефьев. Прошу.
Я себя не считаю никаким преступником. Я никого не убивал, ничего не грабил и не тащил. А во времена 17-го года меня вообще еще в проекте не было. Поэтому ни каяться перед вами, ни сыпать пепел на голову я не собираюсь. Я ничего предосудительного не сделал. Я только своими руками создавал ту мощную страну, которая называлась Советский Союз. И я горжусь этим.
Слушатель тут не подписался, просто пишет. Слушатель пишет, но если вы, господин Арефьев, говорите, что на рынке были продукты в советское время, но значит, это ведь, по мнению нашего слушателя, как раз доказывает, что рыночная экономика намного лучше. Ладно, давайте результаты голосования. 77% на стороне Николая Арефьева, 23% поддержали Игоря Николаева. Это была программа «Баррикады». Господа, я благодарю вас. Спасибо.